Крыму 19 часов.
В эфире радио Крым Реалии «Крымский вечер».
Здравствуйте, это программа «Крымский вечер» на радио «Крым Реалии». В студии работает Алена Бадюк, и сегодня в выпуске мы расскажем вам о таком. В Евпатории с 1 января возобновят подачу горячей воды, винзавод «Массандра» продали дочерней компании «Банка Россия», и жители Севастополя жалуются на долгое ожидание результатов тестов на коронавирус. Напомню, что на полуострове слушайте нас на средних волнах на частоте 648 АМ, а также 105.9. FM. Трансляции наших эфиров смотрите на Facebook и YouTube страницах Крым Реалии. Задавайте свои вопросы, комментируйте наши темы и также можете присоединиться к нашему эфиру по телефону. Бесплатный номер для звонков из Крыма 8 800 10 06 926 и номер телефона для жителей материковой части Украины 044 490 29 05.
Вечернее шоу.
И мы начинаем наш эфир с главных новостей, важных событий и заявлений.
Новость дня.
Жителям Евпатории с 1 января возобновят подачу горячей воды. Об этом сегодня на заседании оперативного штаба по проблемам водоснабжения сообщил российский глава Крыма Сергей Аксенов.
Евпатория, мы же договорились, что 31 декабря там у людей должна быть горячая вода, да, там возвращена. Мы брали на месяц всего, условно говоря, то есть с точки зрения замещения.
Да, здесь ничего не меняется.
Ну, то есть я говорю, Евпатория там уже с 31 числа, ну, с 1 января, да, то есть будет горячая вода, то есть в полном объеме. То есть возвращаем позиции эти все, отыгрываем полностью назад, в сторону улучшения.
Коллеги. Значит, люди подумают, что мы заранее договорились, как раз именно к этому хотел перейти.
Напомним, что в Евпатории подача горячей воды в целях экономии отключена до конца года. Глава предприятия «Вода Крыма» Владимир Баженов на заседании штаба сообщил также сегодня, что с сегодняшнего дня в восточные районы Симферополя и в Добровскую долину будет подаваться артезианская вода.
На этой неделе, к счастью, подрядчик полностью заканчивает строительство, испытания перемычки между 460-й отметкой Беспалова. Они ее несколько раз промывали по требованиям, хлорировали. Значит, сегодня будет последний сброс воды. Вот сейчас уже летят фотографии от активных жителей, что вода летит. Она будет сливаться где-то, может, до обеда. После этого мы в городе Симферополе впервые получаем полное кольцо водоснабжения. И теперь у нас с обеда сегодняшнего дня будет возможность с Вилина по маршруту Вилина-Жаворонки, Весёрый, маршал Жукова, приятное свидание, ключевая 460-я Беспалова, поднимать воду аж до Заречного. То есть артезианская вода впервые за всю историю у меня сможет теперь зайти даже сюда. Но это приводило к определенным неудобствам и вот таким колоссальным сбросам воды залповым, потому что мы там два раза хлорировали, потому что, ну как, ну мы не можем некондиционную воду подать нашим потребителям. Но наши жители активны, обо всем этом нас уведомляли.
Также Владимир Баженов сегодня сообщил, что на юге Крыма хотят использовать водопады в качестве дополнительных источников для обеспечения водой жителей Ялты. Идею Владимира Баженова прокомментировал Сергей Аксенов.
Сегодня город Ялта с нуля часов перешел на новую схему водоснабжения с 6 до 9, с 18 до 21, но, значит, к сожалению, социальной справедливости здесь установить будет невозможно, в хорошем смысле слова. Значит, ночью заработал нормально массандровский водопад, и мы будем подавать всех абонентов, которые подключены к массандровскому водопаду, столько, сколько будет воды. Ибо в противном случае наши действия будут вообще безумны, мы начнем сбрашивать море. Но в других...
Конечно, есть возможность здесь.
И так будет...
Но дайте, то есть такие спокойные адреса, чтобы люди понимали, что это, ну, не какие-то особые условия просто там за что-то. То есть это просто действительно, во-первых, есть возможность, я всегда считаю, если возможность такая есть, даже по отдельным адресам подать, если мы не можем подать везде, но по отдельным можно. Я считаю, тоже это надо делать.
Да.
Временно исполняющая обязанности главы российской администрации Ялты Янина Павленко рассказала о текущих запасах воды в водохранилищах. Также она назвала три дополнительных источника – водопады Массандровский, Учкош, Хастабаш, которые в общей сложности пополнились на 20 тысяч кубометров.
Докладываю вам, что в Загорском объем 2750 метров кубических, и в Счастливом 2 773 000 метров кубических. Небольшие притоки мы получили, но спасибо Богу, спасибо дождям, которые были, мы получили хорошие, серьезные притоки в наши альтернативные источники водоснабжения, это наши водопады. В частности, источник Хастабас мы получили за сутки 10 тысяч кубов дополнительно, Массандровский водопад 5600 метров кубических, и Лучкос 4000 метров кубических. Итого мы получили альтернативно суммарный приток более 20 000 метров кубических.
По информации Енины Павленко, также два водохранилища начали брать воду из озера Магаби, и ведется работа по подключению к централизованному водоснабжению двух скважин.
Сегодня водоканал уже работает и подключает две поросские скважины, что поможет нам дополнительно обеспечить регион Пороса водой. И сегодня-завтра подключается озеро Магаби, которое мы передаем сейчас водоканалу. В процессе передачи водоканалу мы сегодня уже его используем. Вчера осуществили запуск воды оттуда. Сегодня проводим ремонтные работы. Напомню ялтинцам, что это водохранилище с 90-х годов не использовалось для водоснабжения. Но, по уверению водоканала, в считанные дни мы также его запустим. И, как сказал руководитель Крымводы, действительно получится такая ситуация, что график, который сегодня представлен ялтинцам, это график абсолютно условный в буквальном смысле этого слова, потому что некоторые регионы в Ялте будут, ну не круглосуточно, но более или менее постоянно получать воду. Я еще раз хочу обратить внимание ялтинцев на то, как важна сегодня обратная связь.
Напомним, что с 27 ноября в Ялте начали ограничивать водоснабжение по ночам. Позже местные власти сообщили, что с 14 декабря из-за снижения запасов воды в Загорском и Счастливинском водохранилищах, которые обеспечивают Большую Ялту, в городе и поселках планируют давать воду по 3 часа утром и вечером. Крымреалии также сообщали, что уровень воды в Загорском водохранилище упал до критической отметки. В целом, графики подачи воды на полуострове, по прогнозам Сергея Аксенова, сохранятся еще минимум на год. До аннексии Крыма России Украина обеспечивала 85% потребностей полуострова в пресной воде через Северо-Крымский канал. Украинские власти ранее неоднократно заявляли, что готовы возобновить подачу ресурсов в Крым только после деоккупации полуострова.
Крым в центре внимания.
Винзавод «Массандра» продали дочерней компании «Банка Россия» за 5 миллиардов 327 миллионов рублей. Покупателем крымского винзавода является общество с ограниченной ответственностью «Южный проект». Информация об этом опубликована на официальном сайте о проведении торгов. Второй участник аукциона, предприятие «Estate Group», предложил меньшую сумму за винзавод – 5 миллиардов и 300 миллионов рублей. Компания «Южный проект» зарегистрирована в российском Санкт-Петербурге и на 99,9% принадлежит акционерному обществу «Акционерный банк Россия». В декабре 2017 года эта компания купила завод шампанских вин «Новый свет» в Судаке за 1,5 миллиарда рублей. Основным акционером и бывшим председателем Совета директоров Банка Россия является Юрий Ковальчук, которого СМИ называют кассиром Владимира Путина. После аннексии Крыма Министерство финансов США ввело санкции против Ковальчука. Банк России на данный момент работает на полуострове, но тоже находится под санкциями. Часть денег от продажи винзавода «Массандра», почти 3 миллиарда рублей, направят на медицину, образование, социальную политику и ЖКХ. Об этом сегодня сообщила на заседании российского парламента Крыма вице-премьер-министр финансов Ирина Кивико. Напомним, что министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников ранее заявил, что в отношении лиц, которые причастны к продаже винзавода «Массандра», а также в отношении будущих покупателей предприятия, будут введены как украинские, так и международные санкции. Министерство иностранных дел Украины, в свою очередь, выразило решительный протест в связи с продажей данного крымского винзавода.
Новости на радио «Крым. Реальность».
В Крыму за сутки выявлено 349 больных коронавирусом, в том числе 10 с бессимптомным течением заболевания. Об этом сообщил российский глава Крыма Сергей Аксенов. Из общего количества 289 случаев выявлены при обращении за медицинской помощью, 60 среди контактных по ранее заболевшим. Всего в Крыму коронавирусной инфекцией заболели 19 289 человек. Выздоровели более 14,5 тысяч пациентов, умерли 377 человек, в том числе пятеро за последние сутки. В Севастополе коронавирусом заболели 77 человек, об этом сообщают в российском правительстве города. 26 пациентов госпитализированы в стационары инфекционной 9-й и 1-й городской больницы, остальные находятся на амбулаторном лечении. Заболевшие – это люди в возрасте от 2 до 88 лет. По данным местных властей, за сутки 16 человек выписаны после выздоровления, скончались 3 пациента. Также сегодня стало известно, что жители Севастополя жалуются на долгое ожидание результатов анализа на коронавирус. Об этом на совещании в российском правительстве города сообщил подконтрольной России губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
Мы как бы по работе лаборатории, конечно, по выдаче результата в 48 часов укладываемся, но надо ускоряться и плюс, конечно, наводить порядок дополнительно вместе с оперативным штабом по оповещению, соответственно, людей по отрицательным анализам, то, что мы обсуждали. Но все равно поступают обращения, что долго ждут информации люди, у которых взят мазок. Это там не 2 дня, бывает и 3. Бывают еще отдельные случаи, когда где-то теряются результаты, люди не уведомляются. Над этим особо надо на этой неделе поработать.
Ранее Михаил Развожаев уже предлагал перевести на круглосуточный режим работы одну из лабораторий Севастополя, но глава подконтрольного России Департамента здравоохранения города Виталий Денисов сегодня сообщил, что это пока невозможно.
Поручение дано, сейчас мы там нашли другое еще решение. По кадрам пока не получается, но другое решение, которое позволит нам сократить результаты, получение результатов анализов на один день, решение найдено, уже работаем по нему.
Также сегодня в ходе совещания в российском правительстве Севастополя стало известно, что в городе за прошедшую неделю зарегистрирован резкий подъем заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями среди взрослых. Об этом сообщила исполняющая обязанности начальника местного отдела Роспотребнадзора Зарема Смаилова. По ее словам, заболеваемость ОРВИ выросла почти на 50%. Заместитель подконтрольного России губернатора Севастополя Александр Кулагин в свою очередь сообщил, что прирост заболеваемости COVID-19 в городе сохраняется на стабильном уровне последние 10 дней.
У нас сохраняется достаточно стабильно заболеваемость, находится на примерно одинаковом в течение уже 10 дней темпе прироста, но при этом продолжается такая тенденция сохранения выявления внебольничных пневмоний. По госпитализации на сегодняшний день у нас в наших стационарах находится 426 человек старше 65 лет, прошлой неделе было 370 человек.
Это вместе пневмонии и подтвержденный ковид, да?
Абсолютно верно, Михаил Владимирович, пневмония и подтвержденный.
Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболело 5366 человек, выздоровели более 4900 человек и 170 пациентов умерли. Отметим, что данные российских властей Крыма и Севастополя о заболеваемости коронавирусом не подтверждены международными организациями и другими независимыми источниками.
Важные события.
Российское ФСБ причастно к отравлению Алексея Навального. К таким выводам пришла группа журналистов-расследователей Bellingcat, русскоязычного сайта Insider в сотрудничестве с немецким журналом Der Spiegel и американским медиаресурсом CNN. Расследователи ссылаются на объемные доказательства в виде телекоммуникационных данных и данных о путешествиях и утверждают, что отравление российского оппозиционера готовилось по меньшей мере с начала 2017 года. Журналисты утверждают, что с этого периода и до августа 2020-го оперативные работники тайного подразделения ФСБ, которые специализируются на работе с ядовитыми веществами, следили за Навальным во время его поездок по России, пролетели рядом с ним в более чем 30 поездках и, возможно, совершили по меньшей мере 2 попытки отравить его до спецоперации в Томске. Алексей Навальный настаивает, что приказ об отравлении отдал лично президент России Владимир Путин. Российские власти продолжают отрицать причастность к отравлению Алексея Навального и отказываются его расследовать. Владимир Путин 10 декабря во время заседания Совета по правам человека заявил, что, цитирую, «если человек чуть не умер, это не значит, что нужно по любому случаю открывать уголовное дело, но проверка проводится». Конец цитаты. И это все основные новости к этому часу. Меня зовут Алена Бадюк, и далее я передаю слово моей коллеге Елене Римовской. Она будет говорить о том, что прокурор Международного уголовного суда в Гааге заявила недавно об окончании предварительного расследования в деле о ситуации в Крыму и на Донбассе, какие перспективы у этого судебного процесса и как к нему относятся в Украине и России. Оставайтесь с нами, слушайте радио «Крым Реалии».